Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте, в студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
В основных событиях к этому часу. На Камчатке спасателям удалось добраться до колонны грузовиков, застрявших в снегу 19 января. Все водители живы. В Черногории объявлен трехдневный траур по погибшим во вчерашней железнодорожной катастрофе. В Москву прибыл секретарь Совета безопасности Ирана Али Лариджани. На Камчатке спасателям удалось добраться до колонны грузовиков, застрявших в снегу в районе вулкана Горелый, рассказывает корреспондент Радио Свобода Гузель Латыпова.
Все 18 человек, находившиеся с 19 января в снежной блокаде, живы и здоровы. Как сообщил заместитель начальника регионального управления МЧС Роман Байкалов, семеро спасателей на лыжах смогли пробиться к колонне автомобилей «Урал». Во вторник в 14 часов они все же нашли дальнобойщиков, которым передали ящик тушенки, хлеб, сублимированную лапшу и газовые баллоны. Этого количества продовольствия должно хватить на 3 дня. А к тому времени, к попавшей в снежный плен автоколонне, скорее всего, доберутся дорожники, если позволит погода. Водители «Уралов» отказались от эвакуации в Петропавловск. Они будут ждать хорошей погоды и попытаются начать движение колонны. Их жизни ничто не угрожает. Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский, для Радио Свобода.
В Северной Осетии восстановительные работы на газопроводе, соединяющем Россию и Грузию, временно приостановлены. По словам главы регионального отделения МЧС Владимира Иванова, это пришлось сделать из-за протекания газового конденсата, создающего угрозу взрыва при проведении сварочных работ. В результате подрыва газопровода в Северной Осетии и опор линии электропередач в Карачаево-Черкесии Грузия с воскресенья остается без поставок газа и электроэнергии из России. Грузинские власти обвиняют в организации диверсии Москву. Представитель Европейской комиссии Эмма Удвин сказала по этому поводу.
Мне кажется, пока рано что-то говорить о причине этих взрывов. Мы просто ничего не знаем, но будем внимательно следить за развитием событий. Пока же на этой стадии было бы ошибкой высказывать какое-то мнение. Это было бы просто домыслом.
Сказала представитель Еврокомиссии. В Грозном арестованы 2 участника банды, которая похищала людей. Освобождены 2 заложника. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свободы Мусы Хасанова.
На территории грозненского рынка Сабита сотрудники чеченского ОМОНа освободили из заложников жителя поселка Старая Сумжа Грозненско-Сельского района и 23-летнюю жительницу города Сочи, сообщили журналистам во вторник утром в Ленинском райотделе милиции чеченской столицы. Охранявшие похищенных с целью освобождения за денежный выкуп мужчину и девушку, житель селения Гихи-Урус-Мартановского района и житель Грозного, задержанные. Ведутся мероприятия по розыску еще 4 членов банды. В Октябрьском районе Грозного на улице Рабочая сотрудники антитеррористического центра Чеченской Республики задержали маджахеда из подразделения полевого командира Абдулмалика Межидова. У арестованного изъяты пистолет системы Стечкина и 3 гранаты F1. По утверждению чеченских милиционеров, задержанный планировал совершить убийство 2 высокопоставленных чеченских чиновников. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
В Черногории объявлен трехдневный траур по погибшим в результате железнодорожной катастрофы. По данным BBC, жертвами крушения поезда стали свыше 40 человек, более 180 ранены. Пассажирский поезд сошел с рельсов в горах и упал с обрыва. В вагонах находились около 300 человек. По одной из версий, причиной аварии могли стать неисправные тормоза. Прямое включение нашего корреспондента из Черногории в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. Вашингтон считает, что время переговоров закончилось и необходимо передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета безопасности ООН. Президент США Джордж Буш заявил. Сказал Джордж Буш. Представитель Ирана выступил с угрозой возобновить обогащение урана на промышленной основе, если вопрос об иранской ядерной программе будет передан в Совет Безопасности. В Москву сегодня прибыл представитель Ирана на переговорах с ЕС Али Лариджани. Накануне он заявил, что Тегеран рассматривает предложение России об обогащении урана на ее территории для иранской атомной энергии. Премьер-министр Канады Пол Мартин признал поражение на парламентских выборах. Возглавляемая им либеральная партия проиграла консерваторам, которые получили свыше 120 депутатских мандатов из 308. Правительство теперь возглавит лидер консерваторов Стивен Харпер. прошу прощения, либералам, находившимся у власти последние 12 лет, удалось получить в парламенте немногим больше 100 мест. В палестинской автономии завершилась избирательная кампания. Выборы в парламент состоятся в среду. Будут предприняты самые жесткие меры безопасности, обещают власти палестинской автономии.
Есть такие группировки, они хотят сорвать выборы. Что касается обеспечения безопасности, мы ударим по ним железным кулаком. Мы никому не позволим саботировать выборы.
Говорил лидер палестинской автономии Махмуд Аббас. Основная борьба на выборах развернется между правящей партией ФАТХ и радикальной группировкой ХАМАС.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде сегодня должен возобновиться судебный процесс над бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном и семьей его ближайшими сподвижниками. Их обвиняют в преступлениях против человечности. Ожидается, что на сегодняшнем заседании выступят свидетели и начнут давать показания главные обвиняемые. Эмир Кувейта шейх Саад аль-Абдалла ас-Сабах намерен отречься от престола по решению правящей семьи, сообщает информационное агентство. Две недели назад, после смерти шейха Джабера аль-Ахмеда ас-Сабаха, новым эмиром был провозглашен наследный принц Саад. Однако он серьезно болен и до сих пор не мог принести присягу. После того, как шейх подпишет отречение от престола, новым эмиром Кувейта станет премьер-министр и фактически правитель Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед ас-Сабах. Напомню основные новости к этому часу. На Камчатке спасателям удалось добраться до колонны грузовиков, застрявшей в снегу 19 января. Все водители живы. В Черногории объявлен трехдневный траур по погибшим во вчерашней железнодорожной катастрофе. В Москву прибыл секретарь Совета безопасности Ирана Али Лариджани.
С основными новостями дня на этот час вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главная тема этого выпуска. В Черногории объявлен трехдневный траур по погибшим в результате железнодорожной катастрофы. Страны Европы обеспокоены снижением поставок газа из России на фоне холодов, которые пришли на континент. Об этом заявили уже и Польша, Италия, Венгрия, Румыния и Босния. «Газпром» вновь обвиняет Украину в незаконном отъеме. Использовать камень просто немыслимо с точки зрения нормальной оперативной логики и смысла, утверждает бывший разведчик КГБ в Великобритании Олег Гордеевский, его интервью в нашей программе. А также новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. В Черногории объявлен трехдневный траур по погибшим в результате железнодорожной катастрофы. Жертвами крушения поезда стали свыше 40 человек, более 180 ранены. Сейчас на прямой связи с московской студией «Радио Свобода» наш корреспондент на Балканах Айя Куге. Здравствуйте, Айя. Что сейчас происходит на месте трагедии и какие последние данные оттуда?
По последним данным, в железнодорожной катастрофе близ столицы Черногории Подгорице погибли по меньшей мере 46 человек. Пятеро детей. Более 130 пассажиров получили ранения, половина из них дети, которые возвращались после каникул в горнолыжном курорте. В четырех вагонах небольшого состава было примерно 300 пассажиров. Спасатели все еще работают, опасаясь, что под одним из вагонов еще могут быть жертвы. А этот вагон висит над обрывом глубиной 200 метров. Пассажирский поезд рухнул в пропасть с глубиной в 50 метров в очень опасном участке железной дороги, проходящей через глубокий каньон реки Морача. Очевидцы рассказывают, что, проходя через туннель, поезд начал набирать скорость, а потом сошел с рельсов и, выходя из туннеля, упал с обрыва. Спасательные работы очень усложняют тяжело доступная местность, плохая погода, сильный северный ветер, ночью был метель. Клинический центр Подгорицы переполнен ранеными. Сообщается, что 50 пациентов в тяжелом состоянии. Всю ночь проводилась массовая акция по сдаче крови и в Черногории, и в Сербии. Кровь дал и президент Сербии Борис Тадич. Известно, что причиной аварии стал отказ тормозов. Машинист об этом сообщил диспетчерам железной дороги еще до крушения поезда. Министр транспорта Черногории подал отставку, сообщил, что он чувствует свою ответственность за трагедию. А теперь свою помощь Черногории по размещению раненых предложили Сербия и соседняя Хорватия.
Спасибо, Айя. На прямой связи с московской студией «Радио Свобода» был наш корреспондент на Балканах Айя Куге. Страсбурге сегодня продолжает работу сессия Совета Европы. Там находится наш корреспондент Данила Гальперович. Он также на прямой связи с московской студией. Здравствуйте, Данила. Какая повестка дня сегодня в Страсбурге?
Ну, пожалуй, сегодня это основной день, которому придают больше всего значения на этой сессии в Страсбурге, потому что сегодня рассматривается вопрос о так называемых секретных тюрьмах Центрального разведывательного управления по содержанию тех, кто разыскивался и захватывался спецслужбами Соединенных Штатов по обвинению в терроризме. И сегодня Дик Марти, швейцарский депутат, должен опубликовать свой доклад. Фактически сейчас это уже происходит. Этот доклад зачитывается с трибуны парламентской ассамблеи Совета Европы. И я, пожалуй, самое главное скажу, что в нем есть. Есть некий вывод о том, что на нынешней стадии расследований нет формального и неоспоримого свидетельства того, что секретные тюрьмы ЦРУ есть в Румынии, Польше или какой-то другой стране. Говорится при этом о очень серьезных свидетельствах, которые есть у Совета Европы, у самого Дика Марти. Показывались видеоматериалы, которые имеют отношение, как это здесь сообщалось, к перевозке задержанных секретной, и в том числе съемки со спутников, съемки с контрольных пунктов авиаперевозок, диспетчерских и так далее. Очень много приводится разных свидетельских показаний. Четкого вывода о том, что эти центры есть, пока Совет Европы, тем не менее, не делает. Кроме того, надо сказать, что Совет Европы, конечно же, придает этому очень важное значение, потому что инициированное Советом Европы разбирательство стало предметом интереса во всем мире. Этому уделили внимание Евросоюз, Объединенные Нации, Европарламент. И, конечно же, для Совета Европы это есть некий пункт, в котором он привлекает к себе внимание. Кроме того, сегодня в центре Страсбурга должна состояться демонстрация левых сил. И возглавлять ее будут российские коммунисты. Это уже против завтрашнего обсуждения доклада о преступлениях тоталитарных коммунистических режимов.
Спасибо, Данила. Это был наш корреспондент Данила Гальперович из Страсбурга. Сегодня в заседаниях Высшего государственного совета Союзного государства и Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества в Санкт-Петербурге примет участие президент Белоруссии. Программой пребывания предусмотрен ряд двусторонних встреч Александра Лукашенко с главами государств-участников Еврозес. Рассказывает Игорь Корней.
Повестка дня заседания Высшего государственного совета включает вопросы подготовки проекта Конституционного акта Союзного государства, подписания соглашений в области обеспечения равных прав граждан Беларуси и России, а также пункты, касающиеся проекта бюджета Союзного государства на 2006 год. Однако ряд белорусских политиков весьма скептично относится к попыткам высшего руководства России и Белоруссии активизировать усилия по вопросам взаимной интеграции. Между тем, председатель фонда «За новую Беларусь» Василий Леонов считает, что в Белоруссии практически не осталось пространства для политических маневров. Для Евросоюза Лукашенко по-прежнему персона нон-грата, а накануне президентских выборов руководство России не стало скрывать, что поддержит действующего президента Белоруссии.
Очень может быть, что к тому моменту, когда наш Александр Григорьевич уже решит вести нацию цивилизованным странам, вы помните его заявление, я за цивилизованным миром свой народ не поведу, в Евросоюзе сложится такая обстановка и такое решение будет принято, что нас туда и принимать не захотят. Здесь интересно и уместно вспомнить опыт Украины, когда были известные события. Многие политики в Украине, на Востоке, на Западе говорили, вот Украину хорошо поддержат, евроструктура окажет серьезную помощь, примут. Украинцы объявили свою программу, через 10 лет быть в Евросоюзе. Не успели они объявить, европейские чиновники говорят, через 20 лет примем, а 20 лет – это полное поколение. Не так просто туда входить.
23 января Александр Лукашенко подписал указ номер 49 о проведении переговоров по проекту протокола о присоединении Республики Узбекистан к договору об учреждении Евразийского экономического сообщества. Однако сам белорусский лидер в процессе расширения Евразийского экономического сообщества главенствовать не намерен. На проведение переговоров по проектам протоколов уполномочен заместитель премьер-министра Белоруссии Андрей Кобяков. Вице-премьер еще в Минске заявил, что не сомневается, в соответствии с протоколами Узбекистан присоединится к договору и примет для себя в полном объеме права и обязательства, вытекающие из него. Кроме того, даже официальные чиновники считают дежурными вопросы, которые планируется обсудить в Санкт-Петербурге. Среди них – программа согласованных действий в области внешней политики государств-участников договора о создании союзного государства, продление срока реализации на 2006 год программы обустройства внешней границы союзного государства, а также реализация ранее принятых решений Высшего государственного совета. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москву сегодня прибыл секретарь Совета безопасности Ирана Али Лариджани. Накануне он заявил, что Тегеран рассматривает предложение России об обогащении урана на ее территории для иранской атомной энергетики. В Северной Осетии восстановительные работы на газопроводе, соединяющем Россию и Грузию, временно приостановлены. На Камчатке спасателям удалось добраться до колонны грузовиков, попавших в снежный плен 19 января. В Черногории объявлен трехдневный траур по погибшим в результате вчерашней железнодорожной катастрофы. Жертвами крушения поезда стали более 46 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 14:00 выходит в эфир радиожурнал «Поверх барьеров». Его ведет Дмитрий Волчек. В этом выпуске радиожурнала о кинопремиях «Золотой Овен» и «Золотой Глобус» и российских книжных новинках. Вы также услышите интервью с нью-йоркским коллекционером Тимуром Сафиром и рубрики «Короткие истории о любви» и «Русский язык от А до Я». Крупнейший за последние годы скандал разгорелся между Россией и Великобританией. Сразу 4 сотрудника посольства Великобритании обвинены в шпионской деятельности. Более того, оказалось, что британская разведка причастна к финансированию ряда правозащитных организаций России. Об этом заявила ФСБ. О том, как центральная пресса комментирует этот скандал, рассказывает Наталья Япончина.
Кругом одни шпионы, голос за камнем, камень-шпион, шпионский роман с камнем. Таковы заголовки в сегодняшней прессе. ФСБ использовал шпионский скандал для дискредитации правозащитников, уверены в «Коммерсанте». Причиной международного скандала стал показанный в воскресенье на российском канале фильм Аркадия Мамонтова «Шпионы». Основой картины являлась оперативная съемка ФСБ. По ходу действия журналист разоблачал 4 сотрудников британской разведки, работающих в посольстве Великобритании в Москве. Как рассказывал Мамонтов, они связывались с неким завербованным ими российским гражданином при помощи камня. Он лежал в одном из московских скверов и на поверку оказался хитроумным электронным прибором. Однако, как подчеркивает издание, в это воскресенье фильм «Шпионы» на канале «Россия» вовсе не планировали. По данным «Коммерсанта», изначально хотели показать другой фильм, но затем планы изменились. Руководство телеканала вчера не стало объяснять причины такой замены. Очевидно, что фильм с громкими разоблачениями британской разведки не мог появиться в эфире госканала без согласования с руководством ВГТРК, в частности, с ее гендиректором Олегом Добродеевым. Такие решения, утверждает «Коммерсант», традиционно санкционирует именно он. Тем более, что объявление иностранных дипломатов шпионами в эфире госканала – беспрецедентный случай в мировой практике. Обычно при раскрытии шпиона контрразведка никогда не передает информацию о нем в СМИ. Ему по дипломатическим каналам предлагается покинуть страну. Бывший советский резидент в Англии Михаил Любимов говорит, что сейчас не те времена для подобных провокаций.
Вот эта привязка английской разведки к правозащитной деятельности – несколько тут с натяжкой сделано. В советские времена, да, и фонды Сахарова, и Солженицына, все разведка пыталась как-то поддержать против Советского Союза, советской власти. Но сейчас же другое время. Деньги, причем эти, совершенно легально переводятся. Что же касается вот привязки к правозащитникам, я с настороженностью отношусь к этому утверждению Мамонтова.
Сам автор фильма Аркадий Мамонтов, к которому «Коммерсант» обратился за разъяснениями деталей расследования, наотрез отказался общаться с изданием. Господин Мамонтов сообщил, что у него проблемы со здоровьем, и он находится в больнице. Независимая газета, между тем, отмечает, что правозащитники однозначно связывают разгоревшийся скандал с началом массированной кампании против неправительственных организаций. Как заявила председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, закон позволяет чиновникам закрывать неправительственные организации без суда, но для этого их надо дискредитировать, и клевета – лучший способ. Ей вторит руководитель комитета против пыток Игорь Каляпин. «Мы некоторых представителей государства раздражаем», – говорит он, – «и сомнительный факт причастности к нашему финансированию британской разведки они, естественно, пытаются использовать против нас». Конец цитаты. В правозащитном центре «Мемориал» изданию газеты рассказали, что в прошлом году тоже получали деньги в британском посольстве – $100 000. Благодаря этому гранту они смогли сделать доклад о возможном вооруженном конфликте в Ингушетии. Полученные данные были переданы президенту Путину и главе республики Зязикову, рассказала исполнительный директор «Мемориала» Татьяна Касаткина. Издание газеты, ссылаясь на ветеранов спецслужб, полагает, что здесь совпали интересы правозащитников и британской разведки, но это не является поводом для обвинений. Любой человек может помочь спецслужбам, например, уборщица. Иногда это даже более ценные кадры для спецслужб, чем правозащитники. Так заявил газете депутат Госдумы, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков. По его словам, в такой войне спецслужб государства довольно часто используют общественные организации других государств, поскольку зачастую у них совпадают не только стратегические, но и тактические цели. Между тем, вчера стало известно, что свою деятельность в России сворачивает фонд «Евразия», который являлся одним из самых главных зарубежных грантодателей в России. Специалисты не сомневаются, что в реальности это первое следствие принятия закона о некоммерческих организациях, странным образом совпавшее по времени со шпионским скандалом. Наталья Пынчина, Радио Свобода, Москва.
Министерство иностранных дел Великобритании категорически отвергло обвинения в шпионской деятельности, выдвинутые в адрес британских дипломатов в документальном фильме, показанном по российскому телевидению в минувшее воскресенье. Одновременно эксперты по вопросам деятельности спецслужб выражают сомнения в том, что методы, которым, как утверждается в фильме, пользуются британские шпионы для передачи и получения информации, действительно применяются на практике, рассказывает Наталья Голицына.
Традиционно британское правительство не комментирует работу разведки. Тем не менее, Foreign Office выступил с заявлением, в котором отрицаются какие-либо незаконные связи с российскими НПО. Проживающий в Англии бывший резидент КГБ Великобритании и историк разведки Олег Гордеевский знаком с методами работы российских спецслужб. Какие цели, по его мнению, преследовал показ по российскому телевидению программы о британском шпионаже?
Цель передачи была двоякая или троякая. Первая – просто показать кукиш англичанам, потому что англичане все время говорят о 30 и более чем 30 шпионах российских в Лондоне. Это слишком много, потому что в самой Москве там 2-3 английских разведчика, которые заявлены ФСБ, посещают здания МВД, ФСБ, службы внешней разведки и так далее. Вторая цель – это поддержать свой тезис о связи неправительственных организаций с разведками иностранных государств, о том, что они получают деньги от шпионских организаций. И поскольку законопроект о неправительственных организациях критикуется и внутри страны, и за границей, и его нужно как правительственную позицию нужно было как-то поддержать, вот устроили этот спектакль. Ну, а третье – это просто поддержать уровень, так сказать, уважения и восхищения блистательными российскими чекистами. Вот поэтому и была сделана эта постановка по телевидению. Что касается техники этого камня, то техника, она, видимо, современная. Но современной техникой обладают и российские службы, и американские, и европейские. Англичане таким тайником, как камень, в Москве не пользуются. Они вообще сейчас тайниками в Москве не пользуются, потому что они знают из многих источников, что наружное наблюдение, слежка, ФСБ настолько многочисленная и настолько опытная, что они знают буквально каждый камень, какой камень где лежит. И поэтому использовать камень, это просто немыслимо с точки зрения нормальной оперативной логики и смысла.
Говорил бывший резидент КГБ Великобритании, историк разведки Олег Гордеевский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
«Газпром» обвинил Украину в срыве поставок газа в Европу. В понедельник заместитель председателя правления монополии Александр Медведев заявил, что Европа недополучает российский газ из-за того, что Украина не ограничивает себя в его потреблении. Сейчас на прямой связи с московской студией «Радио Свобода» наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Здравствуйте, Владимир. Какова реакция украинской стороны?
Добрый день. Заявление заместителя главы правления «Газпрома» Александра Медведева о том, что Украина снова несанкционированно отбирает транзитный российский газ, по мнению экспертов, может свидетельствовать о возобновлении газовой войны между Украиной и Россией. В компании «Нафтогаз Украины», обеспечивающей транзит российского топлива, подтверждают, что из-за резкого похолодания в последние дни действительно производился сверхплановый отбор газа. Однако, как отмечают в компании, по итогам месяца Украина выйдет на согласованные с российской стороной объемы потребления. В условиях, когда в некоторых регионах температура упала до минус 34 градусов, Украине ежедневно требуется почти в полтора раза больше газа, чем обычно, подчеркивают в компании «Нафтогаз Украины». Между тем, прозвучавшие вчера обвинения в адрес Украины со стороны «Газпрома» в Киеве связывают с тем, что правительство пока не может договориться с компанией «Росукрэнерго» о создании совместного предприятия по продаже газа на украинском рынке. Согласно московским соглашениям от 4 января, Украина получает смешанный российский и среднеазиатский газ по цене в 95 долларов за 1000 кубометров. При этом единственным поставщиком голубого топлива для Украины стала «Росукрэнерго». Половина акций этой компании принадлежит «Газпрому», другая половина – неизвестным собственникам, которых представляет австрийская «Raiffeisen Investment». Назвать имена всех акционеров «Росукрэнерго» – одно из главных условий Киева по созданию совместного предприятия с этой весьма таинственной компанией. Подписание соответствующих трехсторонних документов между «Нафтогазом Украины», «Газпромом» и «Росукрэнерго» было перенесено с 21 на 25 января. Накануне депутаты Верховной Рады потребовали от правительства отказаться от услуг, навязанных «Газпромом» компании «Росукрэнерго». По мнению экспертов, именно через эту посредническую компанию Россия стремится получить контроль, если не над газотранспортной системой, то над другими стратегическими объектами Украины.
Спасибо, Владимир. Продолжайте держать нас в курсе событий, пожалуйста. А между тем, Интерфакс Украина, информационное агентство, сообщает, что Украина за минувшие сутки потребила рекордное количество газа, однако выполняет все обязательства по транзиту российского газа в Европу. Об этом заявил премьер-министр Украины Юрий Ихануров. За прошедшие сутки Украина потребила 407 миллионов кубометров газа. Это рекордное количество, и, откровенно скажу, наши российские партнеры нервничают по этому поводу. Об этом заявил Юрий Ихануров на пресс-конференции в понедельник в Киеве. Глава украинского правительства сообщил, что при нулевой температуре Украина потребляла 285 миллионов кубометров газа в сутки. Он сообщил, что дал все необходимые распоряжения для задействования максимального количества мазута и других видов топлива. И в продолжение газовой темы. Восстановительные работы на магистральном газопроводе «Северный Кавказ» за Кавказье приостановлены из-за угрозы взрыва конденсата. Подробности в репортаже нашего корреспондента на Северном Кавказе Юрия Багрова.
Ремонтные работы на месте взрыва газопровода в Дарьяльском ущелье временно остановлены. В понедельник около 10 часов вечера из трубы стал сочиться газоконденсат. По словам специалистов, произошла разгерметизация заглушки со стороны Грузии. Рабочих эвакуировали на безопасное расстояние. В таких условиях работы проводить нельзя, говорят в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Северной Осетии. Может произойти взрыв. Газоконденсат продолжает идти из трубы до сих пор. Утечку можно ликвидировать, установив новую заглушку на участке газопровода со стороны Грузии. В ходе восстановительных работ специалисты столкнулись с еще одной проблемой. Труба, привезенная в Дарьяльское ущелье для замены деформированной взрывом, оказалась неправильной эллиптической формы. Подогнать под нужный диаметр ее практически невозможно. Не исключено, что потребуется доставка в Северную Осетию еще одной трубы. Свои коррективы в работу газовиков вносят погодные условия. Сейчас в горах около минус 24 градусов, дует резкий порывистый ветер. Такие нагрузки не выдерживает даже тяжелая специальная техника. Доставленный в Нижний Ларс бульдозер так и не смогли завести. Таким образом, планировавшийся на сегодняшний вечер пуск газа в страны Закавказья перенесен на более поздний срок. Как считает руководитель пресс-службы МЧС Северной Осетии Владимир Иванов, газ в Грузию пойдет не ранее 27 января. Однако даже после окончания сварочных работ, согласно технологии, следует сначала продуть трубу и лишь потом пускать по ней газ, крайне медленно повышая давление. Выйти на первоначальный уровень поставок газа удастся лишь спустя сутки после восстановления. Кроме ремонтников, в горах работают специалисты МЧС. Они обследуют опасные участки, трещины в горных склонах, возникшие после взрывов. Спасатели не исключают сход камнепадов в районе восстановительных работ. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Thank you. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень», далее в этом выпуске. В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина состоялась торжественная церемония вручения независимой российской премии высших достижений литературы и искусства «Триумф». Вирус птичьего гриппа поражает не только легкие, но и нервные клетки, утверждают ученые. Космический мусор скоро начнет размножаться самостоятельно. Кроме этого, новости экономики и спорта. Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». И также напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени в программе «Время гостей» тема «Что делать тем, кто не верит ни власти, ни оппозиции?». Гости Марат Гельман и Борис Немцов. Ведет программу Михаил Соколов. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Черногории объявлен трехдневный траур по погибшим в результате вчерашней железнодорожной катастрофы. По данным корреспондента «Радио Свобода», 46 человек погибли, свыше 130 ранены. В Москву прибыл секретарь Совета безопасности Ирана Али Лараджани. Накануне он заявил, что Тегеран рассматривает предложение России об обогащении урана на ее территории для иранской атомной энергетики. Этот шаг мог бы снизить обеспокоенность мирового сообщества иранской ядерной программой. На Камчатке спасателям удалось добраться до колонны грузовиков, попавших в снежный плен 19 января. Все водители живы. Сотрудники МЧС доставили им продовольствие и газовые баллоны. В Северной Осетии восстановительные работы на газопроводе, соединяющем Россию и Грузию, временно приостановлены. По словам главы регионального отделения МЧС, это сделано из-за протекания газового конденсата, создающего угрозу взрыва при проведении сварочных работ. Президент США Джордж Буш встречается сегодня в Вашингтоне с премьер-министром Пакистана Шаукатом Азизом. В понедельник состоялись переговоры Азиза с министром обороны США Дональдом Рамсфельдом. Глава пакистанского правительства подтвердил приверженность своей страны борьбе с терроризмом. В городе Ахваз на юго-западе Ирана сегодня произошли несколько взрывов. Убиты по меньшей мере 3 человека, 5 ранены. В Багдаде сегодня должен возобновиться судебный процесс над бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном и семьей его ближайшими сподвижниками. Их обвиняют в преступлениях против человечности. Премьер-министр Канады Пол Мартин признал поражение на парламентских выборах. Возглавляемая им либеральная партия проиграла консерваторам, которые получили свыше 120 депутатских мандатов из 308. В России из-за морозов произошли еще несколько аварий.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Фролов. В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина состоялась торжественная церемония вручения Российской независимой премии высших достижений литературы и искусства «Триумф», рассказывает Марина Тимашева.
Имена лауреатов премии становятся известны заранее. В этом году ими стали Марк Захаров, Михаил Плетнев, Олег Чухонцев, Петр Тодоровский и Олег Целков. Еще 20 премий ценой подешевле вручаются молодежи. Церемония всегда проходит в Музее изобразительных искусств имени Пушкина и отличается строгостью. Никаких шоу и концертных номеров. Игорь Шабдрасулов зачитывает приветственную телеграмму Бориса Березовского, основателя фонда и премии. Кстати, в тот же день, что проходило награждение, Бориса Березовского поздравляли с 60-летием. Далее один из членов высокого жюри произносит небольшую речь о том или ином лауреате, после чего несколько ответных слов говорит триумфатор. На этот раз, правда, было веселее обычного. Сперва я прочитала в буклете про Олега Чухонцева. Поэт широкого диапазона с ярким идио-стилем. Затем Марк Захаров, перепутав даты, сказал, что всегда будет помнить 27 января как самый счастливый день в жизни. А Олег Целков умудрился ошибиться в названии премии и трижды повторил «премия престиж». Самых бурных аплодисментов заслужили Петр Тодоровский и Олег Чухонцев. На мой вопрос, что признают триумфом в своей жизни сам Петр Тодоровский, он ответил.
Во-первых, я остался жив после войны. Я не учился режиссуре, но мой первый фильм получил в Венеции награду. Это тоже для меня был триумф. Я был номинирован на премию «Оскар». Ну и вот сейчас одна из самых, наверное, дорогих и самых настоящих наград, потому что мне ее решили вручить коллеги, замечательные, выдающиеся мастера нашей культуры и многие просто лица, которых я люблю и уважаю.
Теперь я обращаюсь с вопросом к Олегу Чухонцеву. Ваша реакция на премию «Триумф», потому что поэт и триумф – это не совершенно однорядовые слова.
Ну, все условное. С одной стороны, живем так скучно, так мало праздника. И чем больше в стихах, в жизни, вот какой-то такой игры сверх нормативов, то это приятно, особенно если это умеют делать красиво. С другой стороны, когда есть ощущение, что ты не один, потому что все равно все одиночки, и вдруг иногда ты можешь быть выдернут из этой ситуации, это замечательно.
Никто ни в частной беседе, ни со сцены не говорил о денежном содержании премии, а оно, между прочим, составляет 50 тысяч долларов США. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжают новости науки, из них вы узнаете. Ученые установили, что вирус птичьего гриппа поражает не только легкие, но и нервные клетки. Возникновение трещин смоделировано на атомном уровне. Впервые сфотографированы пылевые диски у солнцеподобных звезд, и космический мусор скоро начнет размножаться самостоятельно. Обо всем этом Александр Сергеев.
Вирус птичьего гриппа может поражать не только легкие, но и другие ткани млекопитающих. В экспериментах на кошках, которые были проведены в медицинском центре Эразма в Роттердаме, выяснилось, что вирус может проникать в тело хозяина через клетки пищеварительного тракта. Источником вируса может служить мясо птицы, не прошедшее термической обработки, а также моча и фекалии зараженных животных. В экспериментах голландских медиков также впервые обнаружено, что вирус может напрямую атаковать нервные клетки. Авторы исследований в этой связи напоминают, что по крайней мере в двух случаях птичьего гриппа у человека вместо респираторных нарушений наблюдались диарея и симптомы энцефалита. Немецкие и американские физики построили численную модель процесса возникновения трещины в твердом материале с учетом взаимодействия отдельных атомов. Эта модель позволила объяснить, почему в одних случаях трещина получается гладкой, как зеркало, а в других оказывается шероховатой или даже рваной. Оказывается, все зависит от свойств материала при сильных деформациях, которые возникают вблизи движущейся точки разлома. Если при сильных деформациях материал становится более пластичным, как металл или керамика, трещина начинает петлять. Если же жесткость с нарастанием напряжения увеличивается, как у резины, разрыв получается гладким. Эти результаты имеют большое значение для инженеров-конструкторов, а также для изучения землетрясений. Американские астрономы впервые получили изображение пылевых дисков вокруг двух солнцеподобных звезд. Обе звезды находятся на расстоянии около 60 световых лет от Земли. Одна из них немного горячее Солнца, другая немного холоднее. Диаметр дисков в 50-100 раз больше земной орбиты и примерно соответствует размерам пояса Койпера в Солнечной системе. Увидеть пылевые диски крайне трудно, поскольку их свет намного порядков слабее излучения центральной звезды. Ранее пылевые диски удавалось сфотографировать только у звезд, сильно отличающихся от Солнца. Количество космического мусора в околоземном пространстве приблизилось к опасному пределу, сообщают специалисты НАСА. Даже если прекратить космические запуски, количество искусственных объектов в космосе будет увеличиваться из-за столкновений и дробления тех объектов, что уже находятся на орбите. Моделирование предсказывает, что к 2055 году количество новых обломков, обращающихся вокруг Земли, станет расти быстрее, чем они будут сгорать в атмосфере. Это создает серьезную угрозу для космонавтики в целом и особенно для пилотируемых полетов.
О новостях науки рассказывал Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Теперь переходим к обзору региональной прессы. Об основных публикациях тюменских газет рассказывает Алекс Немиров.
Этого обзора прессы могло бы и не быть, так как в лютые морозы Тюменский дом печати остался без тепла. Типография и некоторые редакции приостановили работу, пока в дело не вмешалась прокуратура. Как пишут тюменские «Известия», им повезло, так как их офис находится в другом здании, поиск причины ледникового периода в Доме печати привел к задвижке. Оказалось, что ее перекрыли на теплотрассе во время устранения аварии на соседней улице, да так и забыли открыть. Впрочем, и без этого факта тема выживания в небывалые морозы остается главной на страницах местных газет. «Комсомольская правда» в Тюмени публикует список замерзающих домов под заголовком «В доме на Ямской люди боятся заснуть и не проснуться». Здесь же пометка о том, что температуру минус 50 градусов в январе в Тюменской области не фиксировали последние 100 лет. «Тюменская правда» добавляет, что под угрозой замерзания оказались поселки, котельные которых работают на газе. Конденсат застывал в трубопроводах, и если бы не мастерство газовиков, все могло бы закончиться печально. Газета «Тюменская область» сегодня сообщает читателям, что ситуация под контролем оперативного штаба, которым руководит Владимир Якушев. По версии пресс-службы губернатора, самое худшее, что случилось, это закрытие старой школы в Упоровском районе. В ее классах не выше 10 градусов тепла. Другая тема, о которой рассказали все местные СМИ, приговор бывшему начальнику Тюменской госавтоинспекции Игорю Киселеву. Как сообщает из зала суда корреспондент газеты «Вечерняя Тюмень», главного гаишника осудили на 5 лет за присвоенный автомобиль BMW. Иномарку, угнанную в Германии, искал Интерпол. Но это не помешало Киселеву зарегистрировать машину как служебную, а необходимую бумагу подписал начальник ГУВД Сергей Безруков. Любопытно, что сам начальник милицейского главка на днях заявил: «Укрытие преступления – тоже преступление». Эти его слова газета «Тюменские известия» и вынесла в заголовок отчета с пресс-конференции генерала Сергея Безрукова. Сургутская семья будет платить алименты своему бывшему приемному ребенку. Родители утверждают, что не были извещены о психическом расстройстве 5-летнего малыша, но органы опеки и попечительства в суде оспорили этот факт и выиграли процесс, пишет «Тюменская правда». И в завершении этого обзора любопытной публикации в еженедельнике «Ямская свобода». Журналист Марина Бухарина решила выяснить, откуда берутся деньги на подарки от губернатора. Автобусы от губернатора, рекламные щиты, ключи от машин инвалидам и участковым. Даже новогодние подарки детям не от Деда Мороза, а от губернатора. Весь этот пиар за народный счет, по мнению автора, менее ценен, чем достоверная информация о работе органов власти.
Обзор тюменской прессы подготовил Алекс Немиров. В 2003 году среди американцев был проведен опрос «Назовите 10 понятий, с которыми у вас ассоциируется Россия». Первое место занял коммунизм, затем шли КГБ, снег и мафия. Единственная положительная ассоциация – русское искусство – замкнуло десятку. Опрос, проведенный в августе минувшего года, дал еще худшие результаты – автомат Калашникова и коктейль Молотова. Таковы ассоциации с Россией. Слово Александру Генису.
Мы выбрали статью известного журналиста-международника Джулиана Эванса, ставшую центральным материалом одного из номеров журнала New York Times Magazine. У микрофона Владимир Гандельсман.
Кремль убежден, что ответственность за подобные представления о стране несут люди вроде вот автора статьи в «Нью-Йорк Таймс». А именно, кто эти люди? Иностранные корреспонденты, работающие в Москве. Ну, в общем, как бы ни было, но Россия пытается изменить сейчас свой имидж. Это, конечно, связано с предстоящим этим летом саммитом «Большой восьмерки», когда, как считают, около 7 тысяч иностранных журналистов высадятся десантом в Петербурге. Не нуждаясь в финансовой поддержке Запада, Путин и его команда хотят, естественно, чтобы за столом переговоров их рассматривали как равных среди равных. В конце 2003 года Кремль решил сделать государственное агентство новости основным инструментом для улучшения имиджа. На весь мир запущен новостной канал на английском языке Russia Today. В команде 300 журналистов, из которых 70 иностранных. Они комментируют события в мире с точки зрения России.
Ну и как на Западе оценивают эти мероприятия?
Вы знаете, успех в сегодняшней очень быстро меняющейся России пока сомнителен. Вот как Джулиан Эванс передает свои впечатления от передач нового канала.
Недавно я смотрел одну из программ России сегодня, и это мне напомнило университетское радио. Ведущая программа шестичасовых новостей начала с того, что говорила, глядя не в ту камеру. Она рассказывала о волнениях в Ираке, и на экране показали толпу гневных мусульман. Затем она перешла на события в Иране, а на экране светилась все та же картинка.
Другой вопрос. Насколько этот канал будет независимым от Кремля? Эванс пишет.
Я спросил начальника по вопросам имиджа на канале Александра Бабинского, станут ли они заниматься расследованием государственной коррупции. И тот ответил. Вообразите, что вы наняли независимого адвоката, а он начинает деятельность с того, что рассказывает в суде, какой вы монстр, лжец и так далее. Вам это понравится? С другой стороны, говорит Бабинский, если мы будем повествовать лишь о том, как замечательно наше правительство, у нас будет примерно 2 зрителя.
Как же в целом оценивается кампания позитивного пиара России?
Эванс пишет, что Россия пытается делать то же, что и делают многие богатые страны, чтобы улучшить культурные и дипломатические отношения с остальным миром. Заблуждение состоит не в том, что Россия этим занимается, а в том, что избегала этого прежде, в том, что политика имиджа была зачастую недальновидной, как в недавних случаях с ЮКОСом и оранжевой революцией. В заключение процитируем автора статьи.
Основное направление – правильное и достойное похвалы. При этом я не думаю, что работающие в Москве иностранные журналисты, включая вашего покорного слугу, имеют какие-то предубеждения или намеренно искажают ситуацию. Мы просто работаем. Но нам по-прежнему трудно заглянуть за высокую кремлевскую стену. Такова двойственная ситуация в государственной России, стремящейся улучшить свой международный имидж, но остающейся все еще неуважительной по отношению к собственным средствам массовой информации, а значит, к своему народу.
Подробнее разговор на эту тему слушайте в американском часе Александра Генниса в 9 часов вечера по московскому времени. Среди других тем фильм Энга Ли «Горбатая гора», в рубрике «Книжное обозрение» книга Джона Уортона «Жизнь аутсайдера» и интервью «Тема генмиграции. Особенности американского национального характера». Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Черногории объявлен трехдневный траур по погибшим в результате вчерашней железнодорожной катастрофы. По данным корреспондента «Радио «Свобода», 46 человек погибли, свыше 130 ранены. В Москву прибыл секретарь Совета безопасности Ирана Али Лариджани. Накануне он заявил, что Тегеран рассматривает предложение России об обогащении урана на ее территории для иранской атомной энергетики. На Камчатке спасателям удалось добраться до колонны грузовиков, попавшей в снежный плен 19 января. Все водители живы. В Северной Осетии восстановительные работы на газопроводе, соединяющем Россию и Грузию, временно приостановлены. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Наш выпуск продолжает «Экономическая панорама». Слово Ивану Трефилову.
Объем прямых иностранных инвестиций в экономику России в 2005 году увеличился более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом, примерно до 26 миллиардов долларов. Такие данные приводятся в докладе конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. В документе также говорится, что в прошлом году Россия стала крупнейшим получателем зарубежных инвестиций в Юго-Восточной Европе и странах СНГ, которые привлекли в общей сложности почти 50 миллиардов долларов. Министерство финансов России утвердило образцы новых федеральных специальных марок, предназначенных для маркировки алкогольной продукции. Согласно вступившим в действие с начала 2006 года поправкам законодательства, теперь вся информация, наносимая на марки, будет считываться техническими средствами единой государственной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Выдача новых марок предприятиям отрасли, как говорится в сообщении Министерства финансов, начнется в ближайшие дни. Правительство России решило признать города Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск курортами федерального значения. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Фродков. Статус федерального курорта подразумевает, что все санатории на его территории должны строиться только в соответствии с федеральным законодательством, а реорганизация лечебных учреждений допускается лишь при условии сохранения ими лечебно-оздоровительной специализации. Национальная компания атомной энергетики Казахстана подписала соглашение о создании совместного предприятия с двумя японскими компаниями «Сумитомо» и «Кансай Электрик», второй из электроэнергетических компаний Японии. Оно займется разработкой крупного уранового месторождения «Мын-Кудук» в южной части Казахстана. Начальный объем инвестиций – 100 миллионов долларов. Доля компании «КазАтомпром» в совместном предприятии составит 65%. Вся его продукция, низкообогащенный уран для атомных электростанций, будет продаваться в Японию. Казахстан является четвертым в мире экспортером этого сырья. Соединенные Штаты объявили о восстановлении статуса Украины в качестве участника американской генерализованной системы преференций в связи с улучшением в этой стране ситуации с защитой прав на интеллектуальную собственность. Об этом говорится в заявлении представителя президента США на торговых переговорах Роберта Портмана. Это решение позволит осуществлять беспошлинные поставки с территории Украины на американский рынок около 3000 наименований товаров. Курс доллара на сегодня 28 рублей 5 копеек, на 24 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 34 копейки, по сравнению с понедельником он подорожал на 18 копеек. На международных 23 цента.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И теперь к спортивным темам. Со мной в студии Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Здравствуйте, Алексей. Чем порадуете, о чем расскажете?
Добрый день, Михаил. Добрый день всем слушателям «Свободы». Сегодня в выпуске: открытый чемпионат Австралии по теннису, Мария Шарапова в полуфинале. Эксперименты олимпийского чемпиона Алексея Мишина. Надо очистить хоккей от грязной игры, считает Александр Якушев. Вернемся к этим темам после выпуска спортивных новостей. Итак, россиянка Мария Шарапова стала первой полуфиналисткой открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде. В четвертьфинале Шарапова, посеянная под четвертым номером, выиграла у еще одной россиянки шестой ракетки турнира Надежды Петровой 7-6-6-4. Самым первым полуфиналистом открытого чемпионата Австралии стал Давид Налбандян. Посеянный под четвертым номером аргентинский теннисист в четвертьфинале нанес поражение французу Фабрису Сантаро 7-5-6-0-6-0. В сегодняшней программе еще две четвертьфинальные встречи. Иван Любичич, хорватский теннисист, седьмая ракетка турнира, сыграет с Маркосом Багдатисом, кипрским теннисистом. А сейчас проходит матч между первой ракеткой турнира, американкой Линдсей Девенпорт, и Жюстин Анен из Бельгии, посеянный под седьмым номером. Сейчас идет первый сет этой встречи, 5-2 впереди на Девенпорт, матч продолжается. В матче 1-4 финала в женском парном разряде россиянки Елена Лиховцева и Вера Звонарева сегодня проиграли Анне Лене Гренефельд из Германии и американке Меган Шоунесси 3-6-3-6. Далее о футболе. В Египте, где продолжается розыгрыш Кубка Африки, в борьбу вступили команды группы Д. В Порт-Саиде сборная Нигерии нанесла поражение команде Ганы 1-0, а Сенегал выиграл у Зимбабве 2-0. Во вторник сыграны два товарищеских матча. Сборные США и Канады сыграли в ничью 0-0. С таким же счетом завершилась встреча между командами Иордании и Швеции. А в английской премьер-лиге завершился матч Вест Хэм-Фулхэм. Вчера вечером Вест Хэм выиграл 2-1. Российский форвард Павел Датюк забросил сегодня одну шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Однако его Детройт дома уступил Нэшвиллу 2-3. Шайба Николая Антропова также не помогла его команде. Торонто в гостях проиграла Таве 3-4. Лос-Анджелес лишь в серии буллитов нанес поражение Анахайму 3-2. Причем одной шайбу победителей забросил Александр Фролов. Даллас взял верх над Фениксом 4-1. В составе Далласа отличился Сергей Зубов. В остальных встречах Филадельфия победила Питтсбург 4-2, Каролина выиграла у Монреаля 7-3, а Сент-Луис у Ванкувера 4-0. Вашингтон проиграл Бостону 2-3, а Эдмонтон Калгари 1-3. Сыграны очередные матчи чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Андрей Кириленко набрал сегодня 21 очко, сделал 13 подборов и помог своей Юте выиграть у Нью-Джерси 89-78. В остальных матчах Атланта выиграла у Индианы 104-94, Бостон у Нью-Орлеанс 91-78, Денвер у Торонто 107-101. Милуоки уступил Хьюстону 80-97, а Голден Стейт Лос-Анджелес Клиперс 93-96. На прошедшем в минувшие выходные в Краснодаре чемпионате России по греко-римской борьбе очередную золотую медаль завоевал олимпийский чемпион Афин, борец из Саранска Алексей Мишин. На этом чемпионате мордовский спортсмен выступал в непривычной для себя более тяжелой весовой категории, рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
Олимпийский чемпион, экс- и вице-чемпион мира и чемпион Европы по греко-римской борьбе в категории до 84 килограммов Алексей Мишин на чемпионате России в Краснодаре дебютировал в новом для себя весе до 96 килограммов. Тому было несколько причин. Одна из них – в последнее время Алексей несколько перебрал свой обычный вес, и хотя проблема решалась достаточно просто – походом в баню и небольшим увеличением нагрузок на тренировках, тренеры решились на эксперимент и заявили Мишина в более тяжелой весовой категории. Причем этот переход в иную весовую категорию – второй в спортивной карьере саранского борца. Свой первый титул чемпиона Европы Алексей завоевал в 2001 году в турецком Стамбуле в весе до 76 килограммов. Вот что рассказал один из наставников Мишина, директор Саранской школы по греко-римской борьбе, в прошлом и сам чемпион Европы Геннадий Атмакин.
Старший тренер вроде бы как решил попробовать, потому что много было таких случаев, когда вот даже взять, допустим, Алексея Мишина, когда он боролся в другой весовой категории ниже, Видите, перешел в другую весовую категорию, стал олимпийским чемпионом. Поэтому такие варианты, они часто происходят, когда спортсмены из одной весовой категории переводят в другую весовую категорию. Тем самым, как бы, усилить команду. Сборную команду.
Фактически, Алексей один из лидеров сборной России, это ни у кого не вызывает сомнений. Так что результаты соревнований в Краснодаре никак не могли повлиять на его включение в состав национальной команды. Геннадий Отмакин признал, что участие Мишина в чемпионате России в новой для него весовой категории лишь одноразовый эксперимент.
Как бы они пробуют. Не то, что условно Алексей Мишин перешел в другую весовую категорию. Во-первых, у него очень маленький вес. У него где-то в районе около 90 килограмм. То есть в этой весовой категории ему, конечно, тяжеловато будет бороться.
И тем не менее Мишин стал чемпионом, победив в финале медалиста последнего чемпионата мира Василия Теплоухова из Новосибирска. В этом году саранскому борцу предстоит участвовать в самых крупных соревнованиях. Чемпионате Европы в Москве, турнире имени Ивана Поддубного и, наконец, чемпионате мира, который пройдет осенью в столице Олимпийских игр 2008 года Пекине.
Рассказывал наш постоянный автор Игорь Телин. Еще два слова о матче четвертьфинала открытого чемпионата Австралии, где Линдси Девенпорт встречается с Джустин Анен Арден. Завершился второй сет этой встречи. Первый выиграла Девенпорт 6-2, а второй с таким же счетом Анен Арден. Счет 1-1 по сетам. Сейчас начинается третий сет этого матча. Ну а в «Спортэкспрессе» в сегодняшнем номере рекомендую болельщикам почитать интереснейшее интервью с знаменитым в прошлом нападающим «Спартака» и сборной Советского Союза Александром Якушевым, у которого есть и золотые медали Олимпиады, и опыт руководства национальной командой, в том числе и на чемпионате мира 2000 года в Санкт-Петербурге, когда состав сборной России по звучности имен вряд ли уступал нынешнему туринскому, подчеркивает «Спортэкспресс». В эту новую эпоху принципы комплектования олимпийских команд и подготовки к играм радикально изменились, спрашивает корреспондент. Что, на ваш взгляд, станет ключевым фактором в Турине? Индивидуальное мастерство хоккеистов или умение тренеров сделать из них команду? Думаю, второе, отвечает Якушев. На таких турнирах, как чемпионат мира или Олимпиада, на первый план выходит всегда командный дух. Индивидуальные качества игроков и все их действия в сочетаниях должны быть подчинены именно ему. Времени у тренеров, можно сказать, вовсе не будет. В советские времена мы готовились к Олимпиадам как минимум 2 недели, если учесть, что базовый командой был ЦСКА, где игроки действовали в тех же сочетаниях, что и в сборной, можно считать, что подготовка шла в течение всего сезона. Сейчас этого нет, но ведь команды будут в совершенно одинаковых условиях. Играть с листа придется всем. На ваш взгляд, в объявленный в декабре состав сборной России попали все сильнейшие, спрашивает Якушев, корреспондент «Спортэкспресса». Можно спорить бесконечно, отвечает Якушев. Если сейчас попросить, например, 500 болельщиков и специалистов назвать свой вариант состава олимпийской сборной, то все 500 вариантов, я уверен, будут отличаться друг от друга. В целом считаю, что тренеры определили оптимальное сочетание. Сомнения могут вызывать максимум 2 или 3 позиции. Естественно, о чем хочется сказать, мне по-человечески обидно за вратаря Максима Соколова. Уверен, что он сделал для российского хоккея очень многое. А корреспондент в скобках замечает, что Соколов все-таки попал в состав олимпийской сборной России. Много спорят относительно оптимальной пропорции в сборной между НХЛовцами и российскими хоккеистами. А Якушев говорит, все зависит от конкретных игроков. Если бы было в Суперлиге достаточное количество нужных хоккеистов, можно было бы формировать из них всю сборную. Подробнее интервью с Александром Якушевым в сегодняшнем «Спортэкспрессе». Ну а сегодня продолжится открытый чемпионат Австралии по теннису, футбольный Кубок Африки, барнолыжники будут состязаться на слаломной трассе в Шладминге, пройдут встречи баскетбольной и хоккейной Суперлиги, в Эйконзее продолжится международный шахматный турнир. У меня все, Михаил, вам слово.
Спасибо. Ну и вот по последним данным, Девенпорт второй сет проиграла, да, насколько мы можем видеть. О новостях спорта рассказывал Алексей Кузнецов. Через несколько минут в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право. Право на иммиграционную амнистию». Такова тема этого выпуска. Участники в студии в Москве, председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова, заместитель председателя комитета Государственной Думы России по делам Содружества независимых государств и связям с соотечественниками Андрей Савельев и журналист Людмила Аверина. В Санкт-Петербурге исполнительный директор Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, шеф-редактор Арслан Саидов. Выпуск провел Михаил Фролов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Мимо здания британского парламента плывет самый настоящий кит.
Выйти на след преступника, полиции помог мобильный телефон.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
США будут оставаться заложниками нефтедобывающих стран до тех пор, пока не отыщут свои надежные источники энергии.
Президент Ибрагим Ругова скончался в присутствии своей семьи, личного врача и американских медиков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».